Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья. Светлый вечер на радио «Вера». И меня зовут Кира Лаврентьева. С радостью представляю вам нашу сегодняшнюю гостью, которая уже не раз у нас бывала, и мы с ней обсуждали животрепещущие темы, касающиеся семьи, материнства и детства. Мария Филина, председатель Ассоциации организаций по защите семьи, соорганизатор регионального блока Всероссийской недели семьи «Семья Фест». Здравствуйте, Мария.
Здравствуйте.
Очень рады видеть вас в нашей студии. Не будем играть в прятки с нашими дорогими слушателями и сразу же скажем, что инфоповод нашей сегодняшней встречи – это непосредственно Всероссийская неделя семьи, «Семья Фест», «Радио Вера» являются там соорганизаторами, идейными вдохновителями. Для нас это такое большое мероприятие. Мы очень хотим, чтобы оно прошло на самом высоком уровне, и вы, Мария, конечно, нам в этом очень помогаете. Хотела вас спросить конкретно уже, как мероприятие будет организовано в регионах, потому что регионов немало в этом году. Я так понимаю, второй год оно организовывается. Цель его – объединить семьи, собрать единомышленников, провести интересные мероприятия, интересные лекции, интересные беседы, какие-то встречи многодетных семей, просто семей. Ну, как-то вот тему семьи, я так понимаю, говоря обыденным языком, вывести в такое вот позитивное русло, помочь семьям встретиться друг с другом, пообщаться, поделиться опытом. Правильно я понимаю, Мария?
Вы за меня все рассказали.
Да, вот,
все верно.
Вот.
Тема семьи – это не только тема года семьи, который в 2024 году был объявлен президентом. Годом семьи он завершился. Угу. И неделя семьи осталась наследием этого года для того, чтобы мы каждый год посвящали семье не только профильный праздник Всероссийский день семьи, любви и верности.
8 июля.
8 июля. Но чтобы была целая неделя в преддверии Международного дня защиты детей, перед летними каникулами мы говорили о семье, естественно, объединяя разные целевые аудитории, от дошкольников и до бабушек и дедушек, потому что тема семьи – это не только мама и папа и дети, это и бабушки, и дедушки, и крестные, и тети, и дяди, это достаточно большая целевая аудитория. И очень приятно, что в прошлом году мы объединили 13 регионов. Более 200 тысяч человек приняли участие в общей сложности в мероприятиях городского, муниципального, регионального, межрегионального уровней. В этом году вместе с Москвой 18 субъектов Российской Федерации включились в эту повестку. И на самом деле запрос растет, и программы, если сравнить с прошлым годом, более обширные. Во-первых, предлагаются мероприятия как для дошколят, для школьников, для подростков, для молодых семей, молодежи, студенческой молодежи, для многодетных семей, для поколения старшего. То есть мы, по сути, объединяем 0 от 0 до 99+. И смотря на программы, настолько мероприятия разноплановые и зрелищные, и массовые, и просветительские, и спортивные, и культурные, и консультационные. К примеру, в этом году у нас несколько регионов добавляют мероприятия на базе открывающихся семейных многофункциональных центров. Это тоже здорово, потому что просветительская часть и проведение мероприятий с семьями, с молодежами – тоже задача новых площадок по принципу одного окна, как семейные многофункциональные центры. Многие регионы включают спортивные мероприятия. К примеру, мой родной регион, Волгоградская область, откроет неделю семьи спортивным состязанием, уже 9-м региональным спортивным турниром «Семейный футбол». И практически все регионы включаются с семейными молебнами. 31 мая во многих субъектах пройдет такое важное событие, когда семьи объединятся для того, чтобы помолиться о благополучии семьи с детьми, о рождении детей, о защите материнства и детства.
Это очень интересно, важно. Как вы думаете, чем обусловлен интерес людей к этому фестивалю, к этому мероприятию? Почему все больше регионов подключается к этому событию?
Потому что семья – это непреложная ценность, это главная ценность жизни каждого человека, и, по сути, мы это понимаем. Просто мифологически и, к сожалению, из-за информационных войн и вбросов среди молодежи начали формироваться мифы о том, что семья – это уже…
Фирмо такое.
Да, да, что семья не нужна, угу, что брак регистрировать не нужно.
Ответственность,
что это уже
лишняя, да.
События прошлого века, на самом деле это не так. И эти мифы достаточно легко развенчиваются, если работать с молодежью, если говорить честно, если приходить и на своем собственном примере показывать, что семья, она не мешает ни карьерному росту, ни формированию личности, а наоборот помогает. В семье раскрываются таланты, дары и не только детей, но и самих родителей, и всего социального окружения.
Да, это здорово. Скажите, пожалуйста, где, какая программа будет в региональных вот этих вот мероприятиях?
В основном начинаются либо со спортивных мероприятий, состязаний, либо дискуссионных площадок. Вся неделя будет заполнена творческими мастер-классами, семейными событиями, семейными праздниками для разных целевых аудиторий. Завершится в день... Международный день защиты детей массовым мероприятием, в основном городского, регионального формата. По сути, мы вписываемся в ту повестку регионов, которые они в любом случае ведут 1 июня. И 31 мая, повторюсь, это, конечно, важнейшее событие, это шествие многодетных семей, семей с детьми, молодых семей, чтобы показать, что семья не только звучит гордо, на нее можно посмотреть, полюбоваться и посмотреть, какие счастливые, а многопоколенные, молодые, многодетные семьи у нас есть. Посмотреть, какие они красивые, какие они довольны жизнью и готовы подавать пример подрастающему поколению. Ну и совершаться молебны в центральных храмах, соборах городов.
Да, Мария, конечно, вы темой семьи занимаетесь не то, что не первый год, а, наверное, не первое десятилетие, и мы не представили вас как многодетную маму, но давайте уже интригу откроем. Мария является многодетной мамой, напомните, пожалуйста.
Четверо детей.
Четверо детей, да. Мария, вот тут, конечно, интересный момент, потому что мы все мамы работающие, и все имеем детей, слава богу. Кто-то не имеет, кто-то на пути, ну, в общем, у всех разные ситуации. Ну, вот для работающих мам вопрос, да, как найти вдохновение вот на тех самых детей, которые тебя ждут со своими проблемами, со своими мыслями, со своими кризисами, радостями, в общем, всей своей жизнью дома, несмотря на то, что ты делаешь действительно великие, большие дела, вот домой ты приходишь, ты становишься мамой. Все с тебя снимаешь, становишься мамой, женой. Вот где это самое вдохновение брать?
Ну, мне, наверное, проще. Для меня материнство и моя профессиональная деятельность общественная – это образ жизни.
Очень тесно перекликаются.
Максимально,
да,
тесно перекликается, и каждый последующий ребенок позволял нам открывать новые организации, запускать новые проекты, про семейные, поэтому здесь, наверное, просто. Но отвечу за других мам. Им тоже становится проще, и, безусловно, проблемы есть.
Да.
Когда они окружают себя такими же, в хорошем смысле, сумасшедшими мамами, готовыми разделять и материнство, угу, и профессиональную деятельность. И таких немало. И вот эти сообщества, общественные организации, не обязательно в форме юрлица, это могут быть просто сообщества, клубы на уровне клубов,
да,
они как раз и помогают понять, что материнство и карьера, они не взаимоисключают, а взаимодополняют друг друга. Конечно, мама может находиться в декрете и не работать, она тоже имеет на это полное право, но если она готова и хочет, то в таких сообществах ее как раз поддерживают. И вы знаете, очень много многодетных мам, которые свой потенциал приумножают. Чем больше у них детей, тем больше у них возможностей и желания куда-то применить свой потенциал, хотя, казалось бы, у них вообще минуты времени нет на что-то еще, кроме детей. Нет, на самом деле есть. Если подтолкнуть, если поддержать, и сейчас беспрецедентное количество мер поддержки предлагается государством, но меры поддержки без морального, психологического сопровождение семьи, без понимания, что семья звучит гордо, и это действительно важная ячейка общества, оно бесценностного понятия, конечно, не будет существовать и не будет грамотно развиваться. То есть меры поддержки – это здорово, это есть, это действительно сейчас наращиваются, расширяются, совершенствуются законодательства семейные, угу, но есть и ценностные отношения. И сейчас через как раз такие мероприятия, неделя семьи всероссийская, через праздники День отца, День матери, Всероссийский день семьи, любви и веры, как раз мы понимаем, что семья – это не просто звучит гордо и действительно нуждается просто в поддержке, это то, без чего существовать государство не может.
Да, Да, с точки зрения государства точно, но ведь когда мы говорим о семье и говорим о фестивале семьи, да, говорим о неделе семьи, нельзя не задавать каких-то вопросов таких животрепещущих. Вот сейчас у нас огромное количество разных психологических советов, у нас очень много разных книг написано, много фильмов снято, каналов в интернете, YouTube, Telegram-каналы, на Рутюбе, очень много советчиков, разных специалистов по семейному счастью. Мария, вот вы как человек, который сам, слава богу, да, живет в семье, имеет 4 детей, непосредственно занимается семейной темой, много лет вовлеченно и горячо, скажите мне, пожалуйста, и нашим слушателям, вот что самое важное в семье, чтобы эти дети потом из семьи вышли и сами захотели создать свои семьи? И чтобы это было по-настоящему, чтобы это было от горячего желания сердца. Что нужно в семье все-таки сохранять? За что бороться больше всего? Понятно, что мы все боимся сломать психику детей. Мы все слышим разговоры о любви, что семья – это там, она должна быть в любви. Но как это делать в прикладном плане? Мало кто на самом деле понимает. Мы все не понимаем, как жить семейной жизнью. Мы все, как слепые котята, пытаемся это более-менее интуитивно нащупать. А вот если говорить действительно ну, вот о каком-то, да, таком правиле жизни, вот это правило жизни в семье, оно для вас какое или какие?
На самом деле вы очень такую важную тему подняли, потому что действительно семья у нас сейчас претерпевает деформации. Это нужно признать. У нас много неполных семей по разным причинам. То, что сейчас идет специальная военная операция, не только из-за нее. На самом деле до этого у нас очень много было, большое количество разводов, много материнских семей, не всегда причиной тому являются объективные причины распада семьи, имеется в виду. Люди не готовы брать на себя ответственность. Поэтому, когда мы сейчас возвращаемся к тому, с чего начали, по сути, с чего мы начали и что мы должны продолжать, мы должны сохранять традиционные семейные ценности. И это не что-то такое сложное, что нужно где-то купить, добыть, достать, и это требует больших средств, вложений. На самом деле это время, внимание для своей семьи. Это просто обычный ужин в семейном кругу. И это же недорого. Но нужно в себе вот это воспитать. Нужно родителям, либо прародителям, если это бабушки, дедушки, захотеть и начать эти традиции возрождать. У нас всегда на это нет времени. Мы даже среди своих многодетных семей проводим такие опросы. Они говорят, ну, нам некогда. Мы раз в неделю, если встретимся за столом семейным, и то уже хорошо. А вы попробуйте. И тогда у нас вот эта ниточка возрождения семейных ценностей, она будет помогать сохранять семью. Вот он, основной рецепт. Да, на законодательном уровне сейчас пишутся словари о традиционных семейных ценностях. Да, мы в законодательство, наконец-то, надеюсь, внесем те понятия и тот глоссарий про семейный, который должен быть. Но если из семьи это идти не будет, если семья и родители прежде всего не захотят менять себя, то ничего не получится. И благодаря вот, опять же, вот этим событиям мы напоминаем в очередной раз, что несложно быть семьей. Если мы говорим, что мы любим своих детей, то это должно проявляться не в том, что мы просто дарим очередную игрушку для того, чтобы ребенок отстал от нас, а уделяем ему время. Пусть 5 минут, пусть 10 минут в день, но качественно и каждому ребенку. Подойти и спросить, не что ты получил сегодня, да, что да, случилось, да. А как у тебя дела, а что тебя волнует? Себя перестроить. Вот если мы себя перестраиваем и ставим на правильную волну, безусловно, не всегда это получается сразу, не всегда себе ставишь 5 отлично, иногда и 2, и 3 себе ставишь, но ты понимаешь и осознаешь, значит, уже процесс идет в нужном направлении. А когда нас окружает сообщество и люди, которые уже прикладывают усилия и понимают, что нужно работать над собой, а потом идти к своим детям и радоваться, и воспитывать их, тогда уже у нас преломляется этот процесс воспитания, самовоспитания, самосохранительного просемейного поведения, наверное, так скажем. Знаете, недавно проводили опросы среди детей, ну, такие на уровне не всероссийском, на уровне региональном, спрашивали, а хотели бы вы, ребята, такую же семью, как у вас сейчас? И больше половины говорят, что нет, мы не хотим.
Это страшный кошмар вот это страшно. Любого родителя, да.
Но тем не менее, даже в рамках наших проектов совместных, «Семья. Основа мира» проект, который вместе с Антониной Донцовой мы реализуем, с отцом Федором Лукьяновым, тоже проводили всероссийское уже здесь исследование свое небольшое и спрашивали, какое важное качество должно быть в семье. и практически все дети написали «любовь». Значит, им нужна любовь, у них есть в этом потребность, они понимают, что это такое интуитивно, осознанно, неосознанно. Вот давайте к этому возвращаться. По-настоящему.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера», и у нас сегодня в гостях Мария Филина, председатель Ассоциации организаций по защите семьи, соорганизатор регионального блока Всероссийской недели семьи «Семья Фест». Меня зовут Кира Вавреньева. Мы с Марией сегодня обсуждаем, соответственно, неделю семьи «Семья Фест», которая будет наполнена какими-то очень интересными событиями. Это вот такой полноценный фестиваль, которые организуют серьезные, вовлеченные в семейную тему люди. Сегодня мы с Марией об этом много говорим, говорим вообще, зачем это нужно и что такое семья. Вы сказали про любовь, вы сказали про опрос, Мария, который проводился среди детей, что дети вот хотят любви. Ну, любого родителя спросишь, любишь ли ты своего ребенка? Конечно, он ответит «да». Любой нормальный человек, он ответит, что он любит своего ребенка. Но я все чаще вижу, что эта любовь, она проявляется в каких-то очень, ну, что ли, деформационных формах. Таких, знаете, сквозь невроз собственный пропущенных. Вот что за любовь, на ваш взгляд, нужна детям? Что это за очищенная вот эта любовь от наших человеческих страстей, говоря духовными терминами?
Да, мы любовью называем все, что угодно, но, наверное, не самое главное, не то, что нужно нашим детям, да и нам самим. Это жертвенность и служение. Если ты готов отдавать человеку время, заботу, внимание, а не только деньги, откупаться им,
точно,
тогда вот это уже можно назвать любовью. Если ребенок к тебе подходит, может, не прямо сейчас, если ты вовлечен во что-то, если ты работаешь, но ты обязательно уделишь ему время, ответишь на его вопрос, подойдешь к нему. Либо, если у тебя есть возможность, отвлекись. Если тебя ребенок просит куда-то с ним сходить, и ты понимаешь, что это не каприз, хотя здесь тоже нужно разделять. Бывают капризы, бывает гиперопека как раз наоборот, да, что ты потакаешь каждому вопросу, каждому действию ребенка.
Пытаясь быть хорошей мамой.
Да. А здесь ты понимаешь, что ребенку действительно это жизненно важно. Ты это с точки зрения взрослого человека осознаешь, анализируешь, и помогаешь ребенку, идешь, его сопровождаешь, записываешь в ту студию, в тот кружок, который он хочет, хотя, может быть, это не принесет какого-то плода, но это все равно будет опыт для ребенка. Пусть он даже осознает, что это не его шаг, но родитель его поддержал. Опять же, повторюсь, здесь нужно разделять и знать границу капризов, гиперопеки над ребенком и любви к нему, настоящей любви. Иногда нужно и наказать, от слова наказ. Это не значит, что мы должны ребенка там бить или что-то еще рукоприкладством заниматься, а чего-то ограничить, но следовать своим тем же наказаниям, которые ты предлагаешь. Если ты говоришь, что ты его лишаешь гаджета на какой-то период, найди в себе силы и действительно это сделай. Но в этот момент нужно какую-то замену найти, альтернативу. Вот это время уделить внимание ребенку. Ну, в зависимости от возраста, книгу почитать, куда-то с ним сходить, просто поговорить, чай попить. И вот это нужно делать. То есть понимая, что когда мы ребенка пытаемся чему-то, в чем-то воспитать, что-то ему привить, в чем-то наказать, мы должны понимать, что это должно быть последовательное действие, которое приведет к конкретному результату. А зачастую родители просто пытаются ребенка отодвинуть, ну или детей. И вот в данной части хорошо, когда детей много, хотя бы трое и больше. Здесь у нас происходит такой самовоспитательный процесс, когда дети, особенно разновозрастные, если не очень большая разница в возрасте, они сами обеспечивают вот эту социальную, естественную среду воспитания. Но опять же, это не значит, что родители должны устраняться и, родив троих-четверых детей, непревратно, поймите мои слова, самоустраняться, и, собственно, дети сами занимаются своим воспитанием. Но здесь легче родителям, воспитав первого, вложив в первого ребенка, во второго, дальше уже старшие дети при грамотном сопровождении родителей воспитывают младших. И вот здесь, наверное, я не просто как многодетная мама, но и как руководитель многодетного сообщества, как человек с опытом общения с многодетными разных форматов, разного уровня, разного образования, выскажу, что многодетная семья – вот это та социальная норма, та основа, та естественная среда, которая родителям будет в помощь. Это как раз тем, кто еще сомневается, кто хочет, но есть какое-то сомнение, два или три.
Ну вот, Мария, знаете, об этом думаю и все-таки слышу, слышу женскую потребность в более какой-то глубинной, что ли, мотивации. Да, понятно, что детям легче, когда их больше. При правильном воспитании им легче. И по жизни потом легче, и когда родители становятся уже возрастными. Очень здорово, когда у тебя есть братья и сестры, которые помогают заботиться об этих самых родителях, чтобы не на одном тебе они висели, ну вот по факту, да, и не один ты тянул родителей пожилых, которые ты любишь, которые ты хочешь отблагодарить действительно за все доброе, что они тебе сделали. Ну и потому что пятую заповедь, в конце концов, тоже никто не отменял. А вот для самих мам, мне кажется, вот нужно услышать нечто, ну, более такое, знаете, мотивационное, что ли. Им-то понятно, детям лучше. А вот чем для женщины вот третий и четвертый ребенок, вот действительно, чем вот он для нее лучше? Зачем это ей? Зачем ей многодетность? Ей так хорошо, там у нее двое детей, она вышла на работу, вот и слава богу. А тут все начали из каждого утюга про многодетность вещать. Вот да, действительно, каждой женщине нужно задать этот вопрос себе. Что она услышит после 20 века, когда 1-2 ребенка это был максимум, а многодетные считались какими-то маргиналами, но по большому счету. Сейчас, слава богу, это изменилось, но тем не менее всем страшно, Мария, всем страшно. А вдруг я не вытяну? А вдруг у меня будет депрессия? А вдруг меня там с работы уволят? Вдруг этих очень много. Вот на что нужно опираться, когда ты думаешь о собственной многодетности?
Что после третьего жизнь только начинается.
Слышал, кстати, эту фразу.
Ну, правда, это вот кажется банальная вещь среди многодетных. Но на самом деле, во-первых, пропадает вот этот, рушится страх. Психологический барьер, что после третьего жизнь заканчивается, она начинается. Открываются какие-то новые дары, способности и таланты, когда уже можно и четвертого, и пятого уже страха нет. И когда ты приходишь домой, тебя обнимает не две пары рук, а три, четыре, пять, и ты просто счастлив. Если ты действительно родитель, если ты рад от того, что рядом с тобой дети, неважно, сколько их, ты примешь каждого. Просто нужно разрушить вот этот мифологический барьер, что после второго жизнь заканчивается, работы не будет, да, как в фильме «Старом добром», да. Гипс снимают, клиент уезжает. Нет, все не так, на самом деле не так. Безусловно, нет, не значит, что каждая семья уникальная, могут быть какие-то заботы, личные проблемы, сложности, личные, да. Сложности, угу. Там еще зависит от возраста ребенка,
болезни, да.
Болезни, болезненности, угу. Там помощи социального окружения, бабушек, дедушек. Но тем не менее, многодетных много, и с каждым годом их становится все больше. Но не страшно это. Это возможно, это реально. Поэтому кто сомневается, но готов. Не вперёд. Сомневайтесь, вперед, да. Идите. Если кто-то сомневается по разным причинам, конечно, не готов, и бывает объективная причина, ну и субъективная. Здесь мы не призываем, не пропагандируем, но настоятельно советуем.
Мария, давайте вернемся к фестивалю, к неделе семьи, семья-фест, который мы сегодня активно обсуждаем. Давайте мы расскажем нашим слушателям, где и в какое время, в какие даты, и что самое главное, какие мероприятия, ну, хотя бы вот в общих чертах, они бы могли посетить в своих городах.
Ну, во-первых, давайте перечислим регионы,
да,
помимо,
да,
Москвы.
Да, это очень важно, да.
Пройдет неделя семьи в Алтайском крае, в Республике Мордовии и Удмуртии, в Астраханской, Волгоградской областях, Ставропольском крае, Мурманской, Новгородской, Орловской, Пензенской, Рязанской, Саратовской, Тамбовской, Свердловской, Липецкой, Ростовской областях и Краснодарском крае. В итоге 18 регионов включились, мероприятия будут освещены в первую очередь в социальной сети ВКонтакте и в Телеграме, так она и называется, «Неделя семьи, семья-фест», поэтому присоединяйтесь, и там по каждому региону будут события и программа, чтобы не искать на разных ресурсах городского формата, сайтах профильных ведомств, некоммерческих организаций. Я думаю, что лучше всего это сделать в профильных, на профильных страничках фестиваля «Семья-фест. Неделя семьи». Программа, повторюсь, по каждому региону есть выложена как краткая, так и подробная. И на базе каких учреждений, либо уличные мероприятия городского формата, все там будет расписано. И поверьте, каждая семья с любым количеством детей, любого возраста найдет себе что-то по душе.
Ну и важно, что участие абсолютно бесплатно.
Безусловно.
Да. Да, дорогие наши слушатели, очень много интересного вас ждет. Программа интересна. Вот я специально сейчас зашла на сайт «Семья Фест». Для этого достаточно в поисковом запросе просто вбить «Семья Фест». И у вас сразу буквально в первых ссылках вылетит ссылка на неделю семьи, вы ее открываете. И здесь уже, соответственно, описание события и по дням, начиная там.
Разбивка
да,
по регионам.
Да, абсолютно. По регионам, по дням начинается разъяснение, где что, где какие мероприятия, где какие интересные концерты, какие-то мастер-классы для детей, все. Ну и в конце концов, Мария говорила, молебен, соответственно, соборный молебен и шествие и соборный молебен о благополучии российских семей. Это, конечно, тоже очень важно. Наверное, это такое вот центральное мероприятие этого фестиваля, центральное событие, потому что без молитвы, конечно, семью очень сложно сохранить. Честно говоря, мне кажется, без храма, без молитвы это дело такое...
Безусловно, это объединяющее начало. Если трудное. Бог будет на первом месте, все остальное на
своем. Все остальное будет на своем. Светлый вечер на Радио Веры. И у нас сегодня в студии Мария Филина, председатель Ассоциации организации по защите семьи, соорганизатор регионального блока Всероссийской недели семьи «Семья Фест». Меня зовут Кира Лаврентьева. Мы очень скоро к вам вернемся. Пожалуйста, оставайтесь с нами.
Светлый вечер. На радио Вера. Радио Вера представляет. Светлый вечер. На радио Вера.
Светлый вечер на Радио Вера продолжается, дорогие друзья. Я напоминаю, что сегодня мы говорим о Всероссийской неделе семьи «Семья Фест» с Марией Филиной, председателем Ассоциации организаций по защите семьи и, соответственно, с организатором регионального блока Всероссийской недели семьи «Семья Фест». Меня зовут Кира Лаврентьева. Мария, вот про опыт организации этого мероприятия. Если сравнивать с прошлым годом, то что организаторы изменили, что добавили, что пересмотрели? Потому что, я так понимаю, прошлый год это был такой вот пробный заход, смотрели, как идет, что, как проводится, какие минусы, какие плюсы, что в этом году нас ждет на этом фестивале.
Ну, первый блин не был комом.
Да,
в прошлом году действительно состоялось.
Было
хорошее и мероприятие, и количество не только, но и качество. Проводилось на разном уровне, дискуссионные площадки с органами власти, с некоммерческим сектором, с представителями Русской Православной Церкви, с родительским сообществом. Это сохраняется и в этом году, потому что очень важно об этом говорить на профильных площадках. В прошлом году из хорошего опыта было обширное количество мастер-классов. В этом году тоже переняли регионы этот опыт, но мы стараемся насыщать, смотрим все программы, насыщаем содержанием, чтобы эти мастер-классы были все-таки в тематике традиционных семейных ценностей, а не просто лишь бы провести какое-то мероприятие. В прошлом году шествия были не во всех регионах, но где были, особенно в Республике Мордовия, хочется отметить. Шикарное было мероприятие, действительно стоящее, настоящее, которое началось с молитвы. В этом году соборная молитва и молитвы, которые о благополучии российских семей, молебны, пройдут в регионах. Вот это, наверное, новшество, что это охватит теперь все регионы.
Это важный момент.
Это очень важный момент, потому что развлекательно-зрелищные мероприятия, ну, собственно, к ним уже привыкли в той или иной мере на базе образовательных, социальных учреждений, все равно в той или иной мере это проводится, пусть даже не по той тематике, о которой мы говорим, а вот именно объединение, когда объединяются много семей, шествуют с флагами, красиво одеты, и потом подходят к собору главному, либо храму города. Наверное, это будет уже совсем по-другому и для самих семей восприниматься, и для тех, кто будет на это смотреть. Естественно, все это будет освещаться в СМИ, и наша молодежь в очередной раз увидит, что семья – это наша главная объединяющая ценность.
Ну да, действительно, ведь разные сомнительные шествия в других странах проводятся очень регулярно, с такой горячей поддержкой государства, а мы такую, да, некую такую вот хорошую традицию привносим в нашей стране, действительно, неделя семьи. не день семьи, а вот неделя семьи, дорогие друзья, мы обращаем ваше внимание. Это не противоречит, конечно, совершенно Дню семьи, любви, верности, который учрежден 8 июля несколько лет назад, соединен с праздником Петра и Февронии Муромских. Совершенно потрясающее торжество в Муроме 8 июля всегда проводится. Это очень здорово, и к мощам всегда огромные такие очереди. Великие чудотворцы Петр и Феврония. Ну, а что нам мешает думать, да, что и здесь нам помогают святые покровители семьи как-то вот внедрять по силе наших возможностей, да, какие-то вот такие вот мероприятия. Скажите, пожалуйста, Мария, детям там везде будет интересно или все же там выборочно? Когда лекции для взрослых, когда лекции, когда мероприятия для детей? То есть не везде можно взять с собой детей?
90%, даже, наверное, 95% мероприятий регионального уровня все-таки для семей с детьми либо для детей разного возраста. Единственное, нужно, конечно, ранжировать по возрастам, потому что если, например, видеопросмотры, просмотры фильмов, то все-таки это ориентировано больше на детей среднего и старшего школьного возраста. Если это мастер-классы, тоже в основном возрастная категория дошколята и начальная школа. То есть здесь нужно просто смотреть по событию. Но будут, если дискуссионные площадки о мерах поддержки и о традиционных семейных ценностях, конечно, это все-таки больше родительское сообщество и профессионалы в сфере защиты семьи и детства. Но таких мероприятий немного. В основном рассчитано, конечно, на сами семьи с детьми, на молодежь, на молодые студенческие семьи, студенческую молодежь. Поэтому, ну, каждый найдет себе что-то и по душе, и по формату, и по возможностям. Дорогие друзья, вот уделите хотя бы один день вот этой теме. Ведь год семьи закончился, но не закончился век семьи, десятилетие семьи, которое нам очень-очень нужно, чтобы вот эту ценность нас снова возродить.
Угу. Да, это действительно важно, действительно важно. Скажите, Мария, а вообще летний период, вот эта неделя, она последняя, да, перед наступлением июня, летнего периода, для многих родителей это такое непростое время. С одной стороны, школьное непростое, оценки, вставать рано, там, понятно, все, весь режим, организация, а с другой стороны, лето. Чем занять детей, особенно если они разновозрастные? Ну ладно, кто-то к бабушке уехал, кто-то, может, в лагерь уехал. Поделитесь, пожалуйста, своим опытом. Честно говоря, мне это очень важно. И я думаю, среди наших слушателей найдутся те, кто сейчас прильнул к радиоприемникам.
На самом деле, во многих регионах и в моем родном регионе предлагаются летние тематические смены. Двухнедельные, в этом году патриотические, либо просветительские. Очень много организаций включается в организацию досуга детей-подростков. Поэтому у кого нет возможности, ну, в любом случае, даже если мы направляем в летние лагеря, пришкольные, будь то, либо загородные лагеря, все равно это месяц, может быть, там одна смена.
Да.
На базе организаций, семейных многофункциональных центров, семейных центров,
интересно,
общественных организаций, вот такие смены тематические летние тоже есть, с профессиональными педагогами, с профессиональными программами. Это очень важно, когда детей окружают такой насыщенной, грамотной программой. Не просто развлекают, а именно что-то в них воспитывают, что-то им дают, вместе с ними читают, смотрят фильмы, обсуждают. Ну, конечно, и оздоровительный блок тоже никто не отменял, но добавляют духовно-нравственную составляющую. И сейчас это есть, и с каждым годом все больше и больше.
Да, Мария, я вот ребенок 90-х годов, я помню, родители очень боялись меня отправлять в летний лагерь, ну, прям вот до трясучки. Видимо, время было не самое благополучное для летних лагерей. Вот скажите, пожалуйста, вот эта градация лагерей, вот для вас, как для опытной мамы, для человека, который непосредственно постоянно взаимодействует с разными семейными тематиками, темами, организациями, как нужно подбирать лагерь, особенно для родителей, которые делают это впервые?
Ну, здесь хорошо включается сарафанное радио по рекомендациям, потому что как бы ни рекламировали какое-то сообщество, согласна, организацию, там, ну, в данном случае лагерь, в любом случае нужно спросить о том, кто же там был, то есть какого они мнения, то есть и о каком-то блоке фиксированном, то есть каким образом происходит питание, качественное, некачественное, по организации формального пребывание там, но и наполнение самой программы, то есть какие педагоги привлекаются. То есть вот это все нужно изучить и желательно спросить, повторюсь, тех, кто уже там был. Какого-то единого там сайта, ресурса информационного я не подскажу, потому что здесь сугубо индивидуально и в основном привязано к конкретному региону, поэтому можно здесь рекомендовать, поскольку я представитель общественного сектора, обратиться в профильные некоммерческие организации, если где есть семейные МФЦ, они точно рекомендуют те лагеря, те смены, которые действительно будут качественные, и можно их посоветовать нашему родительскому сообществу.
Может быть, какие-то онлайн-пространства, какие-то онлайн-курсы, хотя, честно говоря, вот настолько от этого устаешь.
Летом онлайн, когда дети в гаджетах постоянно находятся. Ну, здесь больше, наверное, профессиональные площадки. Если дети готовятся к сдаче экзаменов, здесь онлайн-ресурс возможен. А все-таки для отдыха, нежелательно.
Спасибо, Мария. Конечно, в этом смысле человек, который всегда может ответить на любой поставленный вопрос, касающийся семьи. Да, это очень интересно. Ну вот такой еще вопрос по паломничеству. Скажите, пожалуйста, вы своих детей когда-нибудь возили вот прям такие дальние паломничества, не на дневную поездку, там, на Соловки, в Дивеево, в Оптину пустынь, в Псково-Печорский монастырь? Какая реакция была у детей? Хотели ли они вернуться? Почему, опять же, спрашиваю? Потому что личный для меня сейчас это вопрос. Есть у нас возможность поехать на Соловки. Я еще, конечно, сомневаюсь, потому что дети разновозрастные. И у меня друзья тоже говорят: Кира, давай поднимем тему детских паломничеств. По возможности спроси кого-нибудь, кто знает. Вот у меня сейчас прекрасная возможность спросить вас, Мария, посоветуйте нам по-матерински, что делать.
Да, мы с детьми ездили, всей семьей ездили, но в основном это работает лет до 15, до 16.
То есть надо успевать.
Ну, по крайней мере, в нашей семье, в нашем окружении это так. Потом у детей начинается сложный период, подростковый период, на самом деле, сейчас вот мы недавно с представителями просвещения разговаривали, издательства, начинается аж с 8 лет. Ну, активно начинает с 10, ранее, с 11, ранее. Очень ранее, да, ну, и очень поздно заканчивается. Вот поэтому в нашей семье, говорю, в социальном окружении до 15, 14-15 лет самый вот хороший возраст с детьми, даже вот, если они и маленькие, разновозрастные, мы путешествуем всегда на своем собственном транспорте, семиместном, на Ларгусе, поэтому здесь, наверное, проще, есть такая возможность. И в Дивеево мы ездили, и Троице-Сергиевую Лавру, и в Псково-Печерском монастыре были. Здесь, наверное, от желания родителей и от того зависит, как мы это детям преподносим. И каким образом мы себя ведем в этой поездке. Паломничество, да, но все-таки мы включаем какой-то момент еще и культурно-познавательный. То есть мы читаем об этом месте. То есть стараемся детей сводить не только в храмы, не только места именно храмового, в храмовом ключе. То есть посетить соборы, пещеры.
Музеи.
А включаем музеи. Да. Ну, естественно, все, что согласовывается с нашей поездкой, чтобы это не было таким разночтением, разноплановым настолько, что это уже перестает быть паломнической поездкой и перестает отвечать своим целям и задачам, ради чего все это затевалось. Но тем не менее, какую-то вот крупицу добавлять для детей, чтобы им было немножко проще адаптироваться, потому что если взрослый человек едет в паломническую поездку, конечно, это уже чуть ли не отшельничество, то есть есть до такой крайности доходит. Для детей нужно немножко по-другому смягчить. Но, опять же, здесь нужны вот эти границы, грань знать для своих собственных детей, для кого-то, может быть, и такой подвиг тоже будет строгий, вместе с постом, возможно, уместен. Для кого неуместен, ну, нужно продумать, что для моих детей будет уместно, актуально, понятно и не оттолкнет от дальнейшего посещения, самое главное. То есть можно детей привлечь и один раз сводить, но потом это будет первая и последняя поездка.
Да,
поэтому
есть.
Здесь нужно грамотно самим продумать, посмотреть на своих детей. Ну, я думаю, что каждый родитель знает своих детей, их возможности, способности. Да. Но, опять же, не потакать им, чтобы их не ублажить только, чтобы полностью не потакать их капризом. И посетить один храм, и дальше уже полностью какая-то культурная программа или какая-то еще. То есть тоже вот эти границы нужно себе поставить и им четко следовать.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Программа «Светлый вечер» на радио «Вера», и у нас в гостях Мария Филина, председатель Ассоциации организаций по защите семьи, соорганизатор регионального блока Всероссийской недели семьи «Семьяфест». Меня зовут Кира Лаврентьева. Вот, Мария, буквально пока мы в этой теме, недавно обсуждала с одной мамой тоже опытный вопрос вот этого воспитания, и пришли мы к тому, что между детоцентризмом и мягким воспитанием, когда вот ты боишься травмировать, ты боишься там как-то строго что-то ребенку сказать, ты боишься нарушить его личные границы. Очень тонкая грань, очень тонкая грань. Ты скатываешься в детоцентризм совершенно для себя незаметно, и вдруг оказываешься просто, вот знаете, ведомым детьми, и не понимаешь, как ты в этой ситуации вообще оказался. Где ты их мягко воспитываешь, а где они уже тебе хозяева? Вот, Мария, вы как для себя этот вопрос как-то вот обозначаете? Потому что вы не раз уже в программе сказали про границы, вы не раз в программе упомянули о некой строгости и о том, что потакать по всякой ерунде не надо. Вот вопрос ерунды. Где ерунда, где не ерунда?
Но здесь такого единого правила, наверное, очень сложно дать,
конечно,
потому
да,
что не написаны
талмуды,
да, по вот этим темам. Угу. Прислушиваться к себе, да, если мы не понимаем, какое принять нужно решение, то перекреститься, да, и «Господи, помоги». Здесь тоже нужно понимать, что мы предстоим пред Богом, мы предстоим перед супруги, перед супругами, а потом уже следуют дети. Вот эту иерархичность, если мы соблюдаем, наверное, такое основное для нашей семьи правило, что папа всегда главный. Угу. Да, мама может что-то предпринять, какое-то решение принять, но тем не менее мы должны, и дети, и мы как супруги, там, я как жена должна, да, все-таки посоветоваться с супругом. Отца. Даже если вот я для себя уже полностью уверена, что мы поступим так, при детях я должна сказать, посоветуемся с папой. И на самом деле правильно себя приучать к этому, потому что если не соблюдается иерархичность, все остальное уже переворачивается с ног на голову. То есть начать с этого, себя к этому понуждать, где-то приучать, потому что действительно, когда в советский период мы воспитывались, я застала советское детство, у нас где-то и матриархат был дома, где-то и мама принимала решения, поэтому свой собственный опыт не перетягивать в свою семью, родительский опыт имеется в виду, не перетягивать в семью свою супружескую, а делать все-таки так, как заложено традициями, духовно-нравственными ценностями. Ведь не просто так все это долго-долго пытались уничтожить, разрушить семью, именно начав с иерархии, с патриархальности. И, собственно, все потом остальное, оно уже как нанизывается неправильно на вот те проблемы, которые вот мы сейчас получаем. Когда партнерские отношения, мы говорим об этом, о матриархальных отношениях, когда мама главная, даже если папа, слава богу, в семье есть. Ну и, соответственно, если мы говорим уже о мелочах, да? То есть в чем мелочь? Если мы вот в глобальных вещах себя неправильно выстраиваем, то все остальное, оно как раз и скатывается до детоцентризма, то, что ребенок главный, ребенок важный, ребенка нужно накормить, дать самое лучшее. А если вы дадите самое лучшее ему, а не родителям, а не отцу, который зарабатывает, да, который обеспечивает, пусть даже сейчас мама иногда больше зарабатывает, но тем не менее, если отец понимает, что он главный, что от него зависит решение в семье, даже если у него меньшая зарплата и материальный достаток, тогда в семье будет все выстраиваться правильно и грамотно. Иначе он потеряет ту зону ответственности и не будет просто ответственным, а будет ее перекладывать сначала неосознанно, а потом осознанно других членов семьи. И вот с этого начинается глобальное переворачивание ценностного ряда, традиций в семье. И тогда мы уже действительно вот эту грань не видим, где мелочи, где не мелочи, где мы потакаем, где мы границы ребенка выдерживаем, а где мы скатываемся в детоцентризм. Сейчас уже даже на серьезном уровне говорится о том, что семьяцентризм должен быть. Пусть не совсем грамотное, правильное и хорошо звучащее слово и термин, но тем не менее, семья. А семья – это что? Это прежде всего, если в маленьком окружении, микросоциуме, это родители, папа, мамы, а потом дети. У нас же все наоборот. И долгое время у нас социальная политика тоже выстраивалась вокруг ребенка.
Да. Ну, я, знаете, о чем думаю, что в советское время все-таки задвигались дети в некоторой степени, а сейчас наоборот, все вдруг вспомнили о детях и хотят их возвести в некий такой ранг домашних тиранов. И это очень большая проблема. У меня муж выходит играть в футбол с детьми по вечерам, когда есть силы, время, и он говорит: слушай, я удивляюсь тенденции. Даже вот бывает и в восточных семьях, и в наших тоже русских. Ну, мы же все как бы вместе тут объединены. Дети ужасно разговаривают с родителями, причем маленькие уже там с 7 лет, ужасно, они просто хамят родителям, а родители это терпят, по-видимому, для того, чтобы растить лидеров. ну вот я не буду его ломать, это будущий лидер. Вот тут тоже вопрос. Но тут опять же, они уважают таких родителей,
но
эти лидеры
потом. Но при этом вот эти так называемые лидеры, формирующиеся личности, самостоятельные, якобы, на самом деле это якобы в кавычках, потом в подростковом возрасте удивляются, а почему же родители от них ждут какой-то помощи, если они воспитали вот таких... таких детей.
Потребителей.
Потребителей, которые не готовы к самостоятельности, ответственности. То есть родители думают, что дети должны это понять, а откуда же они поймут это, если их, в них это не воспитали. Вот здесь возникает такой парадокс, когда потом очень много обращается родителей к психологу в пубертатном периоде, когда они не знают, что делать со своими детьми, потому что до этого весь период они их воспитывали неправильно. И если не заложено до 7-8 лет у ребенка, то есть в таком дошкольном даже детстве, предшкольном, вот это чувство ответственности и понимания иерархичности, то потом это воспитать практически невозможно. То есть сначала мы детей жалеем, сначала нам кажется, что ну как же, он же маленький, 5-10-летний, а потом 30-летний, он тоже будет маленьким в отношении именно ответственности, осознанности к своим родителям, к своему окружению и в потребительском плане. Действительно, это будет неадекватное состояние и положение. То есть я главный, и все должны вокруг меня
прыгать. И дарить мне подарки.
Да, да.
Мария, вы знаете, удивительно, недавно слушала лекцию Петрановской, и она говорит очень интересные вещи. И мне это показалось тоже ее таким неким изменением, потому что все читали Петрановскую про мягкое воспитание, про принятие. Это все правильно. Это действительно нужно было нам. Это была хорошая подсказка. Вот как, значит, принимать полностью ребенка. Вот это вот принятие, пока он маленький, вот это вот опора, там, поддержка, все. Сейчас она говорит по-другому. Ну, как по-другому? Она, скорее, дополняет сама себя. Она говорит, ребенок, который не переживал в детстве фрустрацию, что такое фрустрация? Это кратковременный стресс, долгий, понятное дело, изматывает, уничтожает психику, короткий, не сильный, он ее мобилизует. Это вот отъезд родителей, когда ребенок остается у бабушки, ну, в какой-то такой безопасной среде, да, может быть, какой-то отъезд в лагерь ребенка, запрет, когда он 10-ю игрушку просит, а ему говорят, друг, подожди, у нас вообще-то свои потребности еще не закрыты, мне там надо сапоги маме купить. То есть, понимаете, вот такие какие-то очень простые базовые вещи, которые, в принципе, это заложено у каждого человека, нам теперь приходится заново как-то себе уяснять, что не надо идти на поводу у детей, потому что им тоже нужен стресс, и они тоже должны уметь справляться с запретами, с жизненными какими-то неурядицами, потому что потом, как говорит Петрановская, они выходят в большую жизнь, и они начинают испытывать стресс буквально от всего. Вот буквально от всего у них сразу полная паника. Это же тоже такой вот другая крайность детоцентризма. Вот мы вот их бережем, а потом не знаем, что с ними делать, когда они вырастают.
Ну да, получается, у нас теплая атмосфера дома, она переходит в такую гиперопеку. И невозможность ребенку воспитать самостоятельность и чувство ответственности. То есть, ну, самый простой пример. Если ребенку не дать позволить зашнуровать себе ботинки, научить ему этому, а постоянно за него это делать. Ну, потому что он делает это некачественно, делает это очень долго, нам там раздражает, или мы хотим ему помочь. Да. В итоге он не научится это делать. То есть это самое простое. Так же и во всем остальном. Если он не умеет отстаивать себя, там, не может постоять за себя, то есть при каждом конфликте со сверстниками родитель пытается вмешаться, уберечь ребенка, погладить по голове, ну что вы там, да, или там ругаться с другими детьми, с родителями, или сразу идти там, к директору школы или писать на администрацию там, города, а или вообще лучше президенту сразу. То ребенок-то все равно когда-то вырастет. То есть этот конфликт, он будет улажен каким-то образом, в любом случае, но впоследствии ребенку же жить. И неизвестно, как сложится обстановка, и, возможно, ему придется в другом городе. А неизвестно, как с родителями, да, то есть до какого периода они смогут его поддерживать, помогать там материально, да, некоторые тянут и своих. Пестуют взрослых уже и сыновей, и дочерей,
и
там,
а потом да, их детей.
А если не получится, а если заболел родитель, если он единственный родитель, и что-то случилось, ребенок остается вообще на произвол судьбы. Именно ребенок, да, сейчас, кстати, нижняя граница взросления 8 лет, а верхняя 28. И мы удивляемся, почему эти дети не хотят детей, потому что они сами еще дети. Поэтому давайте делать выводы правильные, грамотные, и психологов тоже, специалистов слушать и оценивать все-таки не однобоко. Мы пытаемся вычленить ту информацию, которая нам понятна и нам близка, и стоять только на ней, а все-таки смотреть с разных сторон на предоставляемую информацию, изучать, себя воспитывать, возрождать то, что не дали, к примеру, наших семьях по разным причинам, прислушиваться к тем сообществам, которые и родителям, многодетным родителям прежде всего, у которых есть такой опыт, и не бояться. Не бояться ошибаться, признавать свои ошибки.
Точно, признавать свои ошибки, да, идти дальше. Спасибо вам огромное, Мария. Вот как раз, дорогие друзья, познакомиться с другими родителями вы можете на фестивале семьи, на Всероссийском фестивале семьи, «Семья-фест», конкретные даты и мероприятия. Можно посмотреть в интернете. Также участвует ли ваш город, ваша область, тоже можно увидеть на сайте «Семья-фест» в интернете. Мария перечисляла сегодня регионы, которые участвуют. Мы верим, надеемся, что в следующем году их станет еще больше. Сейчас их больше 18.
Если 18. Вместе с Москвой.
Вместе с Москвой. Это уже немало. Да, в прошлом году это был такой вот пробный заход, очень удачный. Сейчас это уже стало такое масштабное всероссийское мероприятие, потому что регионы большие, регионы крупные, известные на всю Россию участвуют. «Семья-фест», мы надеемся, дорогие друзья, если, кстати говоря, губернаторы разных областей, если вы сейчас нас слушаете, пожалуйста, в следующем году присоединяйтесь. Это хорошая традиция делать фестиваль семьи, это хорошая традиция говорить о семье, внедрять традиции семейной жизни и поделиться опытом. Мне кажется, да, мы вели мероприятие, когда вот в Москве, как раз в Токмаковом переулке, в усадьбе Николая II здесь у нас. У нас будет много и в этом году проходить здесь мероприятие. Кто в Москве, друзья, пожалуйста, присоединяйтесь, регистрация открыта, участие бесплатное. Очень интересные темы поднимаются. Вот я буквально сейчас открыла сайт «Семья-фест». Будут темы-то актуальные, как сохранить семейное счастье, как общаться в семье, как действительно сохранить, приумножить любовь в браке, как воспитывать детей. И там собирается очень теплая компания. В прошлом году вела это одно из мероприятий. Действительно, очень теплая компания. Приходят многодетные мамы, мамы опытные, отцы. Все как-то знакомятся между собой. Атмосфера такая очень ненапряжная. Пожалуйста, приходите. Действительно, если нужно найти поддержку каких-то единомышленников, никаких материальных вложений от вас для этого не требуется. Надо просто приехать, посмотреть, осмотреться, близко это вам, не близко, во всяком случае, хотя бы один раз ознакомиться с фестивалем, а дальше уже для себя решить. Спасибо вам, дорогие друзья, и спасибо вам, дорогая Мария, потому что так обстоятельно и сгруппированно, и вот многогранно вы нам всегда рассказываете о тех темах, которые мы с вами обсуждаем. Спасибо вам большое. Дорогие друзья, напомню, что у нас в гостях была Мария Филина, председатель Ассоциации организации по защите семьи, соорганизатор регионального блока Всероссийской недели семьи «Семья-фест». Меня зовут Кира Лаврентьева. Информацию о «Семья-фест», пожалуйста, ищите в интернете, просто вбивайте в поисковой строке «Семья-фест», и, соответственно, одна из первых ссылок будет как раз ссылка на сайт «Семья-фест», и там вся информация о регионах, участвующих, о мероприятиях, все расписание, адреса, явки, пароли. Пожалуйста, узнавайте, изучайте. Вам, Мария, огромное спасибо. Ждем вас в нашей студии. До следующих встреч.
Спасибо большое. Всем семейного счастья, благополучия.
Да, это правда. Спасибо.
Светлый вечер. На радио «Вера».